РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Столбовой дворянин, вундеркинд и полиглот, подопечный Жуковского, организатор общества «Любомудров». В Германии познакомился с Гегелем и Шеллингом, молодой западник, который превратился в славянофила. Философ, литературный критик, публицист, дважды в жизни сурово наказанный цензурой за независимость суждений. Друг Оптиной пустыни, символ единения слова и веры. Иван Киреевский, идейный вдохновитель славянофильства. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что ж, сегодняшний наш герой Иван Киреевский. Признаюсь, что, готовясь к этой программе, я и сделала для себя вот такое открытие. И думаю, сегодня его сделают многие наши слушатели. Открыла для себя писателя и философа Ивана Васильевича Киреевского. И мне кажется, фигура даже в разы более любопытная, чем может показаться на первый взгляд. Ну, давайте начнем, напомним годы жизни. Всего прожил он полвека. Иван Васильевич Киреевский, 1806-1856. Кстати, киреевский писатель может встретиться не один. Его младший брат Петр Васильевич также занимался литературой, но сегодня мы говорим именно об Иване Васильевиче. Ну и, Виктор, почему он все-таки оказался в нашем заговоре?
Он один из самых активных деятели нашего заговора, только заговор у него немножко другой, чем у Белинского, например, или у людей, которые стремились к либеральной или демократической революции. У него абсолютно явно проступает идея поворота России назад, даже до Петровской поры, и увидев эту Россию в своем каком-то замечательно чистом сознании, он действительно был чистый, красивый человек, он увидел Россию вот такой, ну, просто идеальной страной до Петровской и захотел это повернуть. Но он же не стал говорить: а давайте все пойдем туда. Он просто говорил: знаете, все вроде бы так у нас нормально, но нам надо сменить одно на другое. То есть он так не подталкивал. То есть в глубине он был гораздо более радикальный.
Но он был первым, кто высказал такие идеи.
Но вы знаете, я думаю, в философском смысле да. Потому что вот эти архивные мальчики, а он же из тех самых архивных мальчиков, которые состояли при Министерстве иностранных дел тогда и при Министерстве внутренних дел, то есть те мальчики, которые в конечном счете, в общем-то, и оказались у Пушкина в «Евгении Онегине», и оказались противостоящими самому Пушкину, поскольку пошли в сторону национального суверенитета, литературного, культурного, политического.
Ну, кстати говоря, герои наших предыдущих программ некоторые были тоже среди этих архивных мальчиков, например, Адоевский.
Адоевского они считали своим, между прочим, славянофилы. Угу. Чаадаев тоже, как вы знаете, сломался да. После довольно жесткой критики со стороны правительства, и «Апология сумасшедшего». Это книга, которая, в общем-то, говорит о том, что он сдал все позиции западника и перешел на славянофильство. То есть мы в 1830-е годы замечаем, что Россия начинает смотреть на себя и искать в себе какие-то черты, которые были бы действительно важны для самоопределения и, может быть, отчасти, а не самолюбование. До этого это было все-таки общество, которое говорило по-французски, желало повторять азы, и не только азы французской культуры, а тут началось очень важное для общества тоже ощущение того, что мы какие-то другие.
Давайте вспомним, как сам Киреевский определял вот свои задачи.
«Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью. Возбудив любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога».
Что касается литературной деятельности нашего сегодняшнего героя, то он все-таки для читателей, мне кажется, по крайней мере, для сегодняшних читателей оказался, ну, извините, на такой литературной галерке. В чем проблема? Он слишком мало прожил, мало написал. Может быть, был не очень силен как автор, и больше нам сегодня важен вот как идеолог и философ. Или, может быть, просто был слишком скромным, и эта скромность мешает по сей день.
Я думаю, что Киреевскому мешало все то, что вы перечислили. Он был и достаточно скромен, в нем не было дара Пушкина, в нем была какая-то оппозиционность официальной царской идеологии, которая эта идеология никак себя не выражала, кроме как идеологии лояльности, а он куда-то стремился, куда, в общем-то, эта цензура не хотела никого пропускать. У него это круг друзей, в котором он вел определенную идеологическую работу. И эту идеологическую работу очень четко проследил его друг и его, можно сказать, соратник по славянофильству Хомяков. Он написал очень проникновенный некролог на смерть Киреевского. И я предлагаю вам его послушать и вдуматься, какой действительно интересный, яркий человек был наш сегодняшний герой.
«Сердце, исполненное нежности и любви», — писал Хомяков. «Ум, обогащенный всем просвещением современной нам эпохи, прозрачная чистота кроткой и беззлобной души, какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору, горячее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопряженная с самой добросовестной уступчивостью, когда противник был прав, и с какой-то нежную пощадою, когда слабость противника была явную. Лихая веселость, всегда готовая на безобидную шутку, прирожденное отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни. Таковы были редкие и неоцененные качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был бесконечно дорог своим друзьям. Но потеря Ивана Васильевича Киреевского важна не для одних личных его знакомых. Она важна и незаменима для всех его соотечественников, истинно любящих просвещение и самобытную жизнь русского ума».
Продолжаем разговор о писателе и философе Иване Васильевиче Киреевском. Давайте о биографии. Получается, все идет из детства, как мы знаем. Он получил прекрасное домашнее образование и учил его даже наш любимый Жуковский, который потом был наставником императора. То есть отрепетировал свои педагогические все принципы, видимо.
Я не могу сказать, что уж прям Жуковский его так учил-учил, но Жуковский в него верил, его поддерживал, был таким наставником как бы на удалении. Действительно, их связывали какие-то близкие, можно сказать, места. Они жили в близких усадьбах, и поэтому была какая-то связь. Но очень важно подчеркнуть, что Жуковский на всю жизнь как бы остался его напарником, его слушателем. И надо сказать, что, конечно, когда мы сейчас говорим о Киреевском, понятно, что Жуковский — это была огромная такая величина, которая мог вместить себе и занятия с императором, и дружбу с Пушкиным, и Киреевского. То есть этот человек, конечно, был очень большой и важный для русской культуры. Мы о нем говорили с нежностью.
Да, и мы, кстати говоря, о нем делали, естественно, специальный выпуск нашего «Заговора классиков». А давайте вспомним какой-то небольшой кусок из их переписки. У нас есть отрывок, написанный, конечно, уже позже, не в годы учебы, но тем не менее, судя по этому тексту, доверительные отношения у них всегда сохранялись.
В наше время, когда западная словесность не представляет ничего особенно властвующего над умами, никакого начала, которое бы не заключало в себе внутреннего противоречия, никакого убеждения, которому бы верили сами его проповедники, пришел час, когда наше православное начало духовной и умственной жизни может найти сочувствие в нашей так называемой образованной публике, жившей до сих пор на веру в западные системы. Христианская истина, хранившаяся до сих пор в одной нашей церкви, не искаженная светскими интересами попизма, не изломанная гордостью саморазумения, не искривленная сентиментальной напряженностью мистицизма, истина самосущная, как свод небесный, вечно новая, как рождение, неизбежная, как смерть, недомыслимая, как источник жизни, до сих пор хранилась только в границах духовного богомыслия. Отношение этого чистого христианского начала к так называемой образованности человеческой составляет теперь главный жизненный вопрос для всех мыслящих у нас людей, знакомых с нашей духовной литературой. К этому же вопросу дальше или ближе приводятся все, занимающиеся у нас древнерусской историей.
Известно, что наш сегодняшний герой совершил замечательный заграничный вояж, в котором даже познакомился с Гегелем и Шеллингом, то есть с теми людьми, которыми тогда, в общем, многие зачитывались в России. Но я так понимаю, большого впечатления они на него не произвели.
Нет, здесь можно с вами поспорить.
Так.
Они произвели на него огромное впечатление. Но именно из-за того, что они произвели огромное впечатление, он увидел, чем страдает вообще западная философия. То есть он увидел ее, прежде всего, абстрактность, такую не очень серьезную связь с чувствами, не очень серьезную связь с человеческими переживаниями.
А все-таки чувство для него прежде всего, да?
Да. Вы знаете, я выскажу, наверное, крамольную мысль. Здесь русская мысль потянулась скорее к экзистенциальной философии, которая на Западе тоже, кстати говоря, сопротивлялась Гегелю в лице Киркегора, примерно в то же время, чуть попозже, скажем так. А вот у нас она выступила против Гегеля довольно рано именно в лице Киреевского. То есть молодой человек приезжает туда, в Германию, на 10 месяцев, он мечтает обогатиться знаниями, и ходит на эти лекции, разговаривает с Гегелем, и он понимает, что они потрясающие, абсолютно фантастические философы. Но это как бы не про то, не про человека, а про движение истории, про движение планет, условно говоря, да, про все то, что в общем, имеет какое-то отношение, безусловно, к человеческому существованию, но не к человеку. И тогда он обращается к России как к стране, в которой, может быть, о человеке говорят больше. И здесь он начинает потихоньку придумывать эту страну. Это не значит, что в России не было каких-то межчеловеческих связей большого и важного масштаба. Это важно, что он их делает такими, что они превращаются в полную противоположность Западу. И вот на этом зарождается русская философия. То есть в чем крамол? Я хочу сказать, что вот тот экзистенциализм, который развивался в 20 веке на Западе, он, как ни странно, в общем, корни имеет русские.
То есть у нас он был раньше.
Да. Мы знаем, что и Бердяев подтолкнул эту философскую идею экзистенциализма, и Лев Шестов, но они-то тоже взяли что-то от славянофилов. Вот что интересно. То есть Киреевский где-то пошел туда. Но просто они не так романтически были настроены по отношению к русскому, условно говоря, средневековью, я имею в виду Бердяев Шестов. А он был настроен романтически.
Давайте вспомним, как описывает эту его заграничную поездку Писарев, а потом еще вот поговорим об этом романтизме, потому что, мне кажется, это очень любопытно.
Мягкосердечный московский юноша пробыл за границу всего 10 месяцев, и заграничная атмосфера не успела произвести в нем никакого благотворного изменения. Он мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогие старушки Белокаменной. Он слушал лекции известнейших профессоров, усваивал себе фактические сведения, сообщал в письмах к родственникам и друзьям остроумные заметки о методе и манере их преподавания, и между тем сам оставался неразвитым, наивным ребенком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки».
Виктор, мы еще до программы с вами тоже обсуждали вот истоки этого славянофильства, и вы высказали очень такую классную идею, мне она понравилась, что в основе имеет такой вообще романтический взгляд на мир. Вот расшифруйте, пожалуйста.
Здесь это действительно является тоже определенным заговором, потому что можно сказать, что самодержавие, царские порядки, в общем, что говорить, это общество не было особенно человечным. Значит, русская мысль работала над тем, чтобы сделать человечным русскую культуру. И она сделала. Культура русская противостояла определенным формам правления, и в этом тоже был заговор классиков, о котором мы ведем разговор в наших программах. Но для того, чтобы этот заговор был красив, нужно было создать определенную романтическую струю. Киреевский не придумал ее. Скорее всего, нашим великим романтиком был именно Жуковский, я уж не говорю про Пушкина тоже. Но он двинул этот романтизм в сторону как раз национальной идеи и национальной особенности, и национальной ментальности. И вы знаете, я здесь его полностью поддерживаю, потому что действительно народу надо знать самого себя. То есть надо обратиться к национальному сознанию. Все бы сделала, было правильно. Но так как это было время романтиков, то, естественно, совершенно если Жуковский порождал какие-то загробные романтические баллады, то Киреевский создал свою огромную русскую балладу под названием «Идеальная русская община, общество и государство» и так далее. И это было что-то новое, и это притянуло к нему много народу. Возник большой кружок санафилов, стали думать. Конечно, Писарев в этом смысле иронизировал и не понимал, потому что он-то вообще считал, что сапоги важнее даже Пушкина. Но, с другой стороны, когда он назвал русским Дон Кихотом Киреевского, в чем-то он был прав, потому что действительно он создал те образы, которые на самом деле не всегда и не так существовали. То есть это был как раз Киреевский действительно рыцарь такого печального образа. С другой стороны, такие люди нужны в национальных культурах. Слава богу, что у нас был Иван Васильевич.
Ну, а сам Иван Васильевич тоже писал о славянофильстве, о некоторых противоречиях, которые были внутри этого течения. Давайте послушаем.
«Мы называем себя славянами, и каждый понимает под этим словом различный смысл. Иной видит в славянизме только язык и единоплеменность, другой понимает в нем противоположность европеизму, третий – стремление к народности, четвертый – стремление к православию. Каждый выдает свое понятие за единственно законное и исключает все выходящее из другого начала. Но противоречат ли эти понятия и стремления одно другому, или есть между ними что-то общее, что связывает их в одно начало? Этого до сих пор между нами не объяснено. Если в самом деле наше различие в этом отношении только различные виды одного общего начала, то, сознав это, мы подчинили бы ему свои частные воззрения и не ослабляли бы друг друга бесконечными противоречиями».
Виктор, мы уже, говоря о нашем сегодняшнем герое, Иване Васильевиче Киреевском, упоминали его проблемы с цензурой. И они, на самом деле, были очень серьезными, и дважды он попадал, так сказать, под нож, и все это очень наложило огромный отпечаток вообще на его жизнь, и, я так понимаю, и характер, какие-то надежды, и чаяния, и так далее. И хочется понять, настолько крамольными были его мысли, высказанные в статьях, или просто вот так сложилось, так не повезло ему в чем-то?
Мне кажется, ему очень не повезло, потому что если внимательно читать его работу, опубликованную в журнале «Европеец», который он сам создал, этот журнал.
Да, приехав из Европы, да?
Да, в 1932 году вышло два номера, и на этой работе как раз цензура и сказала ему «стоп». Так вот, если внимательно читать эту работу XIX века, это важная, кстати говоря, действительно тема, что такое XIX век, он как раз рассуждает о том, какая разница между Европой и Россией. Но рассуждает очень аккуратно. Я думаю, что в это время, несмотря на то, что в России была действительно жесткая цензура, все-таки удавалось протаскивать другие произведения. Уж, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, что напечатал Чаадаев в 1936 году. Ну, просто ни в какое.
То есть это все было гораздо мягче.
Но там был какой-то маленький нюанс о том, что, в общем-то, России вроде бы и не мешает Конституция. Но не так это даже сказано, завуалировано и вообще не очень понятно.
А что тогда произошло? Почему такая была реакция?
И тогда цензура закрыла и сказала, что все. И он стал неблагожелательным. Его не печатали. Под его фамилией нельзя было ничего напечатать.
В течение, по-моему, 8 лет, да?
Больше 10 лет.
Больше 10 даже. Угу.
И он напечатал за это время только 2 статьи под чужим именем. А когда опять возникла возможность это делать, он опять написал работу, связанную с разницей между западным подходом к философии, да и к жизни тоже, и российским, и опять цензура его ударила изо всех сил. Но это был конец Николаевской эпохи, а мы знаем, что Киреевский умер от холеры в 56-м году, так что при Александре II он не развернулся, просто физически не смог.
Ну, то есть не повезло ему прям действительно.
Его рукоделие философское было таким даже не клубным, это такой кружок. Это как вот кружок Любомудров, так и это. То есть он общался в основном, скорее всего, в устных передачах о том, как он видит реальность. Но непонятно совершенно, за что его так била цензура. А с другой стороны, мне очень импонирует то, что Герцен, который был противником, конечно, взглядов Киреевского, он с большим почтением, уважением писал о Киреевском, понимая, насколько он честный и чистый человек. Вот я бы хотел, чтобы мы это прослушали.
Преждевременно состарившееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена. Жаль было разрушать его мистицизм.
Герцен пишет о мистицизме Киреевского, да, говорит, жаль было разрушать его мистицизм. Что это за мистицизм? Это было связано с его общением со старцем из Оптиной пустыни? Давайте тоже об этом расскажем, потому что такая любопытный факт его биографии.
Он, в общем, решил идти до конца. То есть он, подняв на своем знамени философскую религиозную идею, он, безусловно, включил русское православие, российскую культуру. И Оптина пустынь – это стало, в общем, местом, которое он должен был посетить и понять для того, чтобы понять, кто мы такие. И тут, опять-таки скажу, он был один из первых, потому что Оптина пустынь потом посещал Толстой, как мы знаем.
Да, безусловно.
И вообще интересовались и многие другие русские деятели культуры. И он держал какой-то контакт со старцем, даже советовался с ним, что писать, что не писать.
Я так понимаю, советовался чуть ли не по любому поводу вообще.
Да, я думаю, что тут был, конечно, определенный мистицизм. То есть он считал, что то, что он пишет, безусловно, связано с какой-то надматериалистической позицией. Но при этом он не оставлял и земные дела. В качестве примера хочу процитировать вот эту совершенно замечательную работу «О горе от ума на московской сцене», на Московском театре, где он, будучи романтиком, славянофилом, который подчеркивает свою любовь к порядкам, одновременно очень жестко и почти как Щедрин критикует то общество, о котором говорил Грибоедов.
Философия Фамусова и теперь еще кружит нам головы. Мы теперь, так же как в его время, хлопочем и суетимся из ничего, кланяемся и унижаемся бескорыстно, только из удовольствия кланяться. Ведем жизнь без цели, без смысла, сходимся с людьми без участия, расходимся без сожаления. Ищем наслаждений минутных и не умеем наслаждаться. И теперь, так же как при Фамусове, дома наши равно открыты для всех, для званых и незваных, для честных и для подлецов. Связи наши составляются не сходством мнений, не сообразностью характеров, не одинаковой целью в жизни и даже не сходством нравственных правил. Ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай нас сводит, случай разводит и снова сближает без всяких последствий, без всякого значения.
Все-таки больше философ или писатель?
Больше всего. Он романтик, он романтический мистик, он романтический философ и он романтический литературный критик-писатель. Этот романтизм должен был отразиться в русской культуре, отразился. Я полностью согласен с тем, что такое явление нужно, необходимо, но с другой стороны, этот же романтизм, естественно, в глазах людей, имеющих прям противоположные взгляды, то есть Белинский, Писарев и так далее, конечно, приводит опять-таки к тому, что перед нами русский Дон Кихот, явление для кого-то смешное, для кого-то грустное, но в целом, я бы так сказал, необходимое.
Продолжаем разговор о философе и писателе Иване Васильевиче Киреевском. Виктор, многие современники о нем высказывались, и не только критики, но и действительно те, кто занимались исключительно литературой, ну, например, тот же самый наш любимый Пушкин, к которому мы постепенно подходим и подбираемся. Но и Киреевский тоже высказывался о Пушкине, и мне кажется, очень интересно вообще вот как-то характеризовал его творчество. То есть не только «Горе от ума» хорошо разобрал, но и о Пушкине тоже высказался интересно.
Он не хотел быть абстрактным, отвлеченным философом, поэтому искал все удачные примеры, когда поэт, прозаик может стать национальным героем. Он с интересом присматривался к Гоголю, а вот о Пушкине действительно написал вещи интересные. Почему интересны эти вещи? Потому что он увидел Пушкина народного писателя.
Пушкин – народный писатель. Это забавно сейчас звучит, да.
Да, потому что тогда особенно Пушкин, который вообще сидел у себя в Михайловском был опальным. Его вообще терпеть не могло правительство, особенно Александр Первый его ненавидел. В общем, ужас какой-то, а не национальный поэт. И вдруг Киреевский называет его народным поэтом. И какое прозрение, потому что и мы-то тоже часто считаем.
Это так и есть.
И вот здесь, конечно, это откровение Киреевского – это дорого стоит.
Давайте послушаем, кстати, что он писал.
«Мало быть поэтом, чтобы быть народным. Надобно еще быть воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремления, его утраты, словом, жить его жизнью и выражать его невольно, выражая себя. Пусть случай – такое счастье, но не так же ли мало зависит от нас красота, ум, прозорливость, все те качества, которыми человек пленяет человека? И уже ли качество сии существеннее достоинства отражать в себе жизнь своего народа? Философская деятельность распространялась на события, выглядела неожиданно для того времени».
Виктор, ну вот вы сказали, что действительно он стремился не только к каким-то абстрактным размышлениям, но и к конкретике. А ведь философия, я подумала, это действительно порой очень такая абстрактная наука, жанр, не знаю даже, как правильно сказать, стиль размышлений. Но Киреевский как раз реагировал и на какие-то сегодняшние сиюминутные события, да, и на какие-то события политики, и на действия властей и так далее. Насколько здесь он был точен в своих высказываниях?
Сказать, что точен, это не совсем верно, потому что тут можно с ним спорить, но сказать, что он дотрагивался до самых ярких, интересных и, может быть, иногда болезненных тем, это точно. Посмотрите, о Крымской войне в русской публицистике писалось много. Киреевский оказался оригинален по отношению к Пушкину, еще раз первый, который заговорил о нем как народном поэте. И посмотрите, он оказался оригинальным в отношении осмысления Крымской войны. То есть с его точки зрения противопоставление Запада и Востока в Крымскую войну выразилось достаточно определенным образом. Давайте послушаем, что он писал по этому поводу.
«Европа не догадывается, сколько добра извлечет Россия из того зла, которое она думает ей нанести. Да, любезный друг, эти страдания очистительные, это болезнь к здоровью. Мы бы загнили и задохлись без этого потрясения до самых костей. Россия мучается, но это муки рождения. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, кто не видит и не чувствует, что из нее рождается что-то великое, небывалое в мире».
Все-таки хочу я понять, для нас в нашей литературе, в нашей картине, в таком пазле, который мы складываем, он остается как, в общем, один из главных славянофилов. Пускай это какой-то романтический взгляд на жизнь, о котором мы сегодня говорили, но это действительно так.
Я бы сказал так. Раннее славянофильство, которое представляет именно наш сегодняшний герой, почему я и считаю его идейным вдохновителем вообще этого движения, это славянофильство, которое признает свои неточности, свои ошибки, признает правильности другой точки зрения, готово вступать в диалог и так далее, и так далее. То есть это открытое движение, открытое для созерцания мира и открытое для самокритики. И здесь Киреевский подает пример не только как славянофил, но просто как замечательный деятель культуры, который, будучи открытым человеком и пишущий вещи, которые доступны как тем и другим, то есть лагерю западников, как и славянофилов, это такой пример русской культуры, которую, надо сказать, русская культура очень высоко оценила. И я думаю, Аня, мы тоже вместе с русской культурой этот пример оценим высоко.
Безусловно, уж от русской культуры мы отставать не можем. Но, кстати говоря, сам он говорил, что вот не совсем он такой, как он выражался, заклятый славянофил, а есть что-то и другое. И давайте послушаем вот эти его слова, то, что он говорил своему, так сказать, коллеге и оппоненту Грановскому, который был как раз идеологом западничества.
«Может быть, вы считаете меня заклятым славянофилом, то на это я должен сказать, что этот славянофильский образ мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентричные мнения Грановского. Сердцем я больше с вами, — говорил он Грановскому, — но не делю многого из ваших убеждений. С нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом».
Вы видите, что мы не напрасно говорим о Киреевском, потому что, конечно, вот такого человека чести, достоинства, философском, литературном, если хотите, и политическом смысле, Такого человека надо просто носить на руках, им гордиться и радоваться, что мы можем делать о нем программу.
Ну, я хочу сказать, что мы вообще не зря говорим о всех наших героях, какими бы разными и, может быть, противоречащими иногда друг другу они бы ни были. Ну и я позволю себе сделать небольшой такой анонс нашей следующей уже программы, потому что, наконец-то, рассказав о многих авторах-современниках Пушкина, мы подходим к самому Пушкину. Именно об этом будет наш следующий заговор классиков. Ну, а на этом мы завершаем сегодняшний выпуск, который был посвящен Ивану Васильевичу Киреевскому. Напомню, что послушать эпизоды подкаста «Заговор классиков» можно на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.